Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Год назад, 31 октября 2015 года, произошла крупнейшая в истории российской авиации катастрофа. Самолет А-321 авиакомпании «Кагалым-Авиа» разбился на Синайском полуострове в Египте. Погибли 224 человека, большинство из них – жители Петербурга. Расследование причин катастрофы продолжается, хотя еще в ноябре прошлого года ФСБ России объявило, что на борту произошел взрыв. Это признали и власти Египта. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство», заявившая, что таким образом она мстит Москве за вмешательство в сирийский вооруженный конфликт. После гибели самолета Россия по соображениям безопасности ввела запрет на полеты на египетские курорты. За прошедший год, несмотря на продолжающееся участие России в войне в Сирии, российским спецслужбам удалось не допустить новых крупных терактов, отмечает политолог Николай Петров. Возможно, с этим связаны и опубликованные вчера результаты опроса Левада-центра, согласно которым большинство россиян считают, что Россия должна продолжать боевые действия на сирийской территории. С Николаем Петровым побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Год назад, когда началась сирийская кампания Кремля, произошел взрыв российского самолета над Синаем, вы предполагали, что угроза терактов в России против россиян во всем мире вырастет. Тем не менее, с тех пор не произошло, в общем, ни одного крупного теракта, сравнимого с этим ни в России, ни в других странах, именно направленных против россиян.
Взрыв самолета над Синаем послужил очень серьезным сигналом, который способствовал дополнительному вниманию и принятию дополнительных мер безопасности, не говоря уже о том, что в ряде случаев были сокращены контакты, особенно с теми странами, где службы безопасности российские не могли контролировать ситуацию, как-то Египет и Турция. И в этом смысле была минимизирована отчасти опасность терактов и были приняты дополнительные меры безопасности, которые в совокупности, по всей видимости, и привели к тому, что кроме теракта, который произошел год назад, масштабных терактов мы пока больше не видели.
Тем не менее, угроза таких терактов, на ваш взгляд, сохраняется?
Да, конечно. Я думаю, что, вообще говоря, развитие событий на Ближнем Востоке и связанные с ними события по контуру уже российских границ, безусловно, это очень серьезная опасность терактов. И здесь даже непонятно, когда эта опасность выше, то ли тогда, когда российское участие в конфликтах выглядит более успешным, что ли, и исламисты оказываются в более слабом положении, то ли тогда, когда ситуация, как в Сирии, находится в таком непонятном и неустойчивом равновесии. Мне кажется, что опасность такого рода терактов, она никак не уменьшается, независимо от успеха или неуспеха вмешательства в те конфликты, которые идут за пределами России.
Судя по опросам общественного мнения, ну, например, по опубликованному опросу Левада-центра, опасения россиян стали уже более глобальными. Теперь их больше волнует не угроза терактов, а риск начала Третьей мировой войны из-за конфликта России и Запада в связи с войной в Сирии. При этом подавляющее большинство опрошенных уверено, что Россия должна продолжать вмешиваться в сирийский конфликт.
Отношение к сирийскому конфликту сегодня объясняется рядом причин, в первую очередь тем, что информацию об этом конфликте россияне черпают из телевидения, и тем, что та картинка, которую они видят и которая ими воспринимается как весьма позитивная, потому и выглядит позитивной, что никак не связано с какими-то реальными серьезными жертвами, потерями и так далее. Да, и в этом смысле реакция российских властей на теракт прошлого года над Синаем, она показательна, потому что объявление о том, что это был теракт, оно состоялось там через 3 недели после самого происшествия, как раз потому, что очевидная увязка произошедшего с началом активного вмешательства России в войну в Сирии воспринималось Кремлем как крайне негативное в целях как раз пропагандистских и с точки зрения восприятия того, что происходит в Сирии. Важно понимать, и опросы как раз демонстрируют это, что Сирия является такой немножко абстрактной картинкой виртуальных таких успехов, которые воспринимаются позитивно, но совсем не могут даже уравновесить те проблемы, которые россияне видят в ближнем, что ли, окружении. Да, то есть Сирия в этом смысле никак не влияет на, или вернее, может и влияет, но незначительно на там популярность власти, поддержку ее со стороны граждан и так далее. Да, то есть пока картинка красивая, пока это не выглядит ни кроваво, ни обременительно, россияне склонны поддерживать то, что там происходит, но даже когда их опрашивают о доверии самым разным институтам, правительству и так далее, они выказывают падение этого доверия, несмотря на вот эти виртуальные успехи в Сирии.
Напомню, что мой коллега Марк Крутов беседовал с российским политологом Николаем Петровым. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Израильский информационно-новостной портал Ynet и газета «Ядиот Ахронот» на днях опубликовали давно анонсированную первую часть списка имен политиков и других граждан Израиля в 70-80-е годы прошлого века, сотрудничавших с КГБ СССР. Это люди из так называемого архива Митрохина, набора секретных документов, которые тайно вывез из России в Великобританию в 92 году, бежавший в Лондон отставной высокопоставленный сотрудник КГБ, полковник Василий Митрохин. В списке фигурируют депутаты израильского парламента, дипломаты, инженеры, общественные деятели и журналисты. В 1993 году британские спецслужбы MI5 и MI6 передали досье с именами бывших и действующих израильских агентов КГБ в общую службу безопасности Израиля Шабак. Они были засекречены, но сейчас их анализирует журналист «Ядиот Ахронот» Ранен Бергман. Среди названных им громких имен из архива Митрохина – три бывших депутата Кнессета от прокоммунистической Объединенной рабочей партии МАПАМ, предшественницы сегодняшней левой израильской социалистической партии Мерец – Моше Сне, Элазар Гранот и Яаков Рифтин. О важности публикации в Ynet и «Ядиот Ахронот», о том, действительно ли эти разоблачения потрясли израильское общество и почему они случились лишь сегодня, мне рассказал политолог, главный редактор израильского русскоязычного медийного портала «Изрус» Александр Коган.
Имена, которые нам дали, очень старые, очень много известных имен, в частности, тех, кого подозревали в излишней связи с СССР уже много десятилетий назад. Работа, к сожалению, которая была проведена с архивом, явно непрофессиональная или беглая. Автор не владеет языком оригинала. Он, по всей видимости, имеет некие проблемы с английским языком, потому что вот один из примеров, которых я пообщался со специалистами после прочтения, они смеются, что генерал Калугин, бежавший на Запад, назван в тексте губернатором, да, генерал-губернатором Ленинградской области, хотя он был заместителем главы управления КГБ по Ленинграду Ленинградской области. Если человек путает вещи такого плана, то, естественно, возникает очень много вопросов. Вообще, общее ощущение, что кто-то уже дал стилизованный, упрощенный текст, выжимку из самого архива, который, как я понимаю, гигантский. И на основании текста вот этого вышедшего в «Ядиот Ахронот» работать невозможно, а делать какие-либо выводы достаточно глупо.
Давайте уточним, речь идет о классических шпионах или о тех, кого называют агентами влияния?
Речь идет и о тех, и о других. И, к сожалению, все буквально намешано в кучу. Известно, что есть несколько градаций вербуемых и источников информации, включая даже тех, с кем просто саму информацию проверяют. Люди, которые в беседе, задается вопрос на каком-нибудь дипломатическом рауте, а скажите, что происходит там с Моше? Правда ли, что он поехал туда-то, туда-то? Ах, да-да-да, но я об этом говорить не могу. То есть человек проверяет информацию, которую он получает. Является ли тот, с кем он общается, агентом? Да, нет, естественно, не является. Мы не можем знать, кто на каком уровне общался с кем среди израильских руководителей. Да, все это очень туманно и очень напыщенно нам преподано, брошено очень много имен реальных агентов, которые забрасывали в Израиль в 70-х годах, когда дали разрешение на выезд из СССР нескольким сотням тысяч евреев. Людей в основном технического склада, специалистов бронетехники, например, которые работали попали в проекты, как проект создания танка Меркава, самого известного израильского, ну, по сути, единственного известного израильского танка, одного из лучших танков в мире. Были люди, которые работали в проекте по созданию самолета «Лави», которые в конечном итоге США надавили и закрыли этот проект, потому что «Лави» получался немножко лучше, чем американские самолеты, которые до сих пор стоят на вооружении Израиля, США и других стран мира. Оценить действительно, насколько эти люди нанесли ущерб, да, какую информацию они передавали в Советский Союз, невозможно. Как минимум по этому материалу нужно смотреть первоисточники. И первоисточники на русском языке, а не переведенные, естественно, на английский язык.
А что касается вот трех депутатов Кнессета, так я понимаю, что их именно и считали давно агентами КГБ, нового ничего не получилось.
Дело в том, что отношения между Советским Союзом и Израилем, и израильскими политиками различными из, в частности, левых социалистических партий, они были очень тесными, невзирая на противостояние, невзирая на то, что СССР продавала оружие, поставляла, по сути дела, оружие арабским странам. Это объяснялось целым рядом причин, беспокойством по поводу того, что будет с евреями на территории Советского Союза, необходимостью поддерживать хорошие отношения, возможностью якобы повлиять на что-то, да, нам ограничить какие-то поставки оружия, например, из СССР в арабские страны. Объяснений об этом было очень много, но опять-таки понять действительно, что делали эти люди, какую информацию они передавали, не было ли это дезинформации, не были ли эти люди на самом деле, не работали ли они с израильскими спецслужбами, передавая дезинформацию советским спецслужбам, невозможно, потому что мы опираемся здесь, опять-таки, как я сказал, на выжимку из архива одной стороны. Израильские архивы, службы безопасности, они не рассекречены и не раскрыты, и не знаю, когда они будут раскрыты. Поэтому судить реально о том, какова была роль этих людей в отношениях с Россией, в передаче информации и развединформации, очень сложно.
Александр, так люди, которые фигурируют в этом списке, еще живы, они действуют как политики, работают как инженеры, или половина из них уже покойники, а половина глубокие старички?
Я думаю, что подавляющее большинство из них покинули уже нас, часть из них еще живы, часть из них даже вышли после отсидки из израильских тюрем за шпионаж. Поэтому речь действительно идет о преданиях старины глубокой, скажем так.
Что произойдет теперь? Может быть, их будут допрашивать опять? Вообще, во многих странах такие публикации, как сегодня, даже формальные, даже если не очень многое там сказано, приводят к масштабным парламентским расследованиям, к масштабным люстрациям и так далее.
Вы имеете в виду причину, по которой, может быть, было опубликовано вот это расследование именно сегодня? Возможно, есть некая политическая причина, которая стоит за этой публикацией. Я не могу отрицать, что такой вот ответ напрашивается. В Израиле в последнее время определенные СМИ нагоняют своего рода истерию, я бы сказал. Как, например, с прибытием к нам в регион адмирала Кузнецова, российского корабля, который вот задымил весь Ла-Манш. И создается такое ощущение, что нам рассказывают, что вот близится Третья мировая война и так далее, хотя все забыли о том, что этот корабль уже находился здесь в регионе в 2012 году, и никакой Третьей мировой войны не произошло. Кое-кому не нравится, как складываются отношения Иерусалима сегодня с Москвой. И публикация такого рода, даже про события 40- и 50-летней давности, они укладываются в эту картину, хотя особого ущерба нанести не могут. Но ощущение, знаете, да, ложечки нашлись, да, осадочек остался. Точно так же уже мы уже все знаем, что это было, об этом слышали, об этом писали. Не было, естественно, документальных подтверждений. И здесь, опять-таки, я повторю, документов мы не видим. Мы видим пересказ перевода документов, да, причем очень сокращенный. Поэтому, да, создается впечатление, что есть некий такой вот тайминг непонятной публикации такого рода. Что касается иллюстрации, некого уже иллюстрировать. Да, Моше Снен давно скончался, который упомянут в тексте, один из создателей Хаганы, социалистического сионизма, очень известных. Невозможно, да, он начальник штаба Аганы, был членом правления еврейского агентства, депутатом 6 созывов Кнессета. Персона такого масштаба, его не обвиняют, да, согласно тексту, что он передавал информацию чуть ли не с 52-го года, а может быть и ранее передавал информацию КГБ. Что-либо сделать с этим человеком уже физически невозможно, тем более, что уже его сын после этого был, Эфраим Снэ, был депутатом Кнессета, он служил в армии, был генералом, очень известной персоной, был министром. Кого иллюстрировать? Иллюстрировать некого.
Есть мнение, что, возможно, это еще такая игра современных политиков израильских, чтобы просто отвлечь внимание общества от внутренних, более острых, болезненных сегодняшних проблем, от там назревающих выборов, от проблем формирования бесконечного перетасовки кабинета, от вообще личности Нетаньяху, которым очень многие недовольны и так далее, чтобы пар, что называется, ушел в другой свисток.
Я сомневаюсь, что публикация такого рода может каким-то образом отвлечь внимание публики от проблем, ныне существующих в Израиле. Тем более, учитывая тот факт, что «Идиот Ахронот», мягко говоря, не совсем та газета, которая бы отвлекала внимание, скажем, от нынешнего премьера и от его кабинета. Учитывая это, можно сказать, что вряд ли в Израиле кто-либо инициировал это на высоком уровне публикацию такого рода. За рубежом, возможно, есть те, кто был бы заинтересован в публикации о связи израильских политиков с КГБ.
Израильские спецслужбы считаются одними из лучших в мире. Для меня, как для стороннего наблюдателя, для многих, это удивительно, как они проморгали, тем не менее, такую активную деятельность КГБ в своей стране. Это вот удар по их репутации? Или же все было несколько сложнее, ущерб, как вы сказали, был не столь велик, и кому-то это было нужно, и что-то они знали, просто действовали по-своему.
О том, какой был ущерб, судить на основании этой публикации физически невозможно, это во-первых. Во-вторых, действительно, все не так однозначно, как у нас любят теперь говорить. Огромное число агентов было раскрыто, часть перевербована, часть сливала дезинформацию. Что же касается реноме израильских спецслужб, вы не забывайте, что мы говорим о том, что гигантская страна с практически бесконечными ресурсами занималась такой вот тайной войной против маленькой страны, микроскопической страны, постоянно борющейся с ежедневным террором и войнами, которые происходят раз в 7-10 лет. Поэтому у спецслужб были, скажем так, более важные цели на тот момент. Возможно, какие-то вещи спецслужбы просмотрели, но упрекать их в этом в той ситуации, в ситуации 60-х, 70-х, даже 80-х годов, очень сложно. Что же касается... Мы говорили с вами про сегодняшнюю ситуацию и про люстрации. У нас сегодня в стране есть ряд организаций, которые действуют за счет зарубежных стран. Причем действуют в открытую. Агенты влияния, по сути дела, иначе их описать невозможно. Подвергнуть люстрации очень тяжело. Они сегодня называются правозащитники, за ними стоят различные зарубежные крупные масштабные структуры. И получается странная ситуация. Вчерашние агенты КГБ были крепителями связей со страной трудящихся, с СССР, а сегодня это правозащитники. Есть сложность такого рода люстрации и по поводу прошлых агентов, нынешних агентов.
То есть речь идет в основном о деятелях такого ярко-левого, коммунистического толка?
Естественно, да. Никто с правыми националистами, спецслужбы СССР с правыми националистами не работали.
Вы сами сделали для себя какие-то кардинальные выводы из этой публикации, списка бывших агентов КГБ СССР в Израиле?
Кардинальный вывод, он только укрепился, то есть я его делал и раньше, что, как ни странно, левые движения и партии в Израиле, по всей видимости, не могут нормально существовать и функционировать без опоры на большого брата за спиной. В те годы это было СССР, сегодня США и страны Европы. Они преследуют свои цели, используя местные структуры.
Напомню, что о публикации в Израиле списка имен людей, которых можно назвать бывшими шпионами КГБ СССР, я беседовал с главным редактором израильского русскоязычного медийного портала «Изрус» Александром Коганом. В эфире программа «Атлас мира». В студии Александр Гостев. В Молдавии 13 ноября состоится второй тур президентских выборов. По итогам первого тура выборов 30 октября наибольшее количество голосов набрали кандидат от партии социалистов Игорь Дадон с результатом 48% и единый кандидат от правой коалиции Майя Санду, набравшая 38%. Впервые за два десятилетия президента страны выбирают граждане Молдавии. Благодаря недавнему решению Конституционного суда прямые выборы были восстановлены. До этого, начиная с 2000 года, главу государства избирал парламент. Согласно законодательству Молдавии, срок полномочий президента составляет 4 года. Нынешнее голосование рассматривается как выбор между западной и восточной ориентацией Молдавии на Европейский Союз или на Москву. Одним из главных предвыборных обещаний Игоря Дадона было провести референдум о выходе Молдавии из подписанного соглашения об ассоциации с ЕС и о вступлении в Евразийский экономический союз, в котором доминирует Россия. Его соперница Майя Санду придерживается проевропейской позиции. Перипетии отношений Молдавии в последние годы как с ЕС, особенно с соседней этнически и культурно близкой Румынией, так и с Россией, заметно отразились на ходе предвыборной кампании. Правящая правоцентристская коалиция, провозгласившая еще в прошлом десятилетии курс на быструю интеграцию Молдавии в Европу, несколько раз меняла свой состав и лидеров и утратила большую часть популярности из-за коррупционных скандалов. Наиболее громкий из них разразился после того, как стало известно, что в 2014 году из небогатого бюджета Молдавии был украден 1 миллиард евро. Впоследствии эти деньги были, судя по всему, отмыты через банки в ряде стран, включая государство Балтии. Об обстановке в Молдавии сегодня моему коллеге Ярославу Шимову рассказал кишиневский журналист и политический аналитик Василий Батнару.
Первый вопрос, он, наверное, наиболее логичный. А в чем главная причина того, что спустя 20, если не ошибаюсь, лет в Молдове решено восстановить прямые президентские выборы? До этого выбирал парламент главу государства.
Парламент выпускал пар. Это очевидно, с одной стороны. С другой стороны, парламент осознанно сделал этот выбор, поскольку оказался, опять же, в ситуации тупиковой, в которой уже пребывал однажды при выборе нынешнего президента. Они не могли договориться. Даже покупка голосов уже не срабатывает, голосов депутатов. Поэтому они решили отдать это право народу, пометуя о том, что все-таки речь идет о парламентской республике, и какой бы президент ни пришел на место нынешнего, он все-таки будет оставаться в рамках тех полномочий, которые определены Конституцией, плюс доминирующая позиция парламента с его правящим большинством даст им возможность сдерживать вот даже такого слишком уполномоченного народом президента. А народ, который получил это право, к сожалению, пребывает в таком заблуждении, что всенародно избранный президент сразу автоматически станет отцом нации и будет решать все вопросы, начиная от поиска тех, кто украл этот знаменитый миллиард, и кончая благоустройством в энном селе. На первом месте, конечно, тот, кто ратует за легкий уход от евроориентации. Это социалист Игорь Дадон, который якобы нравится Москве и всячески подчеркивает эту свою зависимость и любовь и так далее. И он очень надеется прибрать всех тех, которые любят Россию, любят восточный вектор, и тех, которые, скажем, разочаровались в европейском векторе, потому что те, кто это знамя вывешивал, они прокрались, проворовались и скомпрометировали сам вектор. Вот на этом, собственно, его рейтинг и строится. Дескать, давайте скинем этих варюг. И с другой стороны, на втором месте правые, которые ратуют за евроинтеграцию. Кандидат от правящей партии, одной из главенствующих правящих партий демократов, вдруг отказался от участия в выборах в пользу той, кто якобы может реально победить социалиста во втором туре. Вот такое было обоснование. Мариан Лупу призвал своих сторонников голосовать за Майю Санду. У нее недавно созданная партия. И она не столько выдвигает евроинтеграционный лозунг, сколько лозунг «давайте бороться с теми, кто скомпрометировал евроинтеграцию тем, что проворовался и не сделал то, что обещал» и так далее. И вот Мариан Лупу как бы своему противнику политическому отдает предпочтение, поскольку другой противник, более серьезный, может быть побежден только ею. Майя Санду, которой отдали как бы своих сторонников, говорит, она не нуждается в этом отравленном яблоке, поскольку это якобы такой маневр, который преследует другие цели, чем объявлены. И во всеуслышание вчера сказала, что на самом деле те, которые отдают ей предпочтение, надеются на то, что реальные голоса отдадут в корзину социалиста Дадона, то есть в пользу Москвы. Вот такая очень сложная многоходовка.
Из вашего рассказа я понял, что основная проблема молдавского общества, которая существует уже многие годы, по-прежнему налицо. Это раскол между дальнейшими путями развития страны, куда ориентироваться, на запад или на восток. Это проблема решения ей не видно в обозримом будущем?
К сожалению, вот эта геополитическая дилемма, она присутствовала на многих последних выборах. Реально, если говорить о евроориентации, она имеет меньше сторонников, чем даже при коммунистах, если можно себе такое представить. Потому что коммунист Воронин, президент, который ратовал за присутствие и в восточной зоне, и в западной зоне, и как умный ябненок мог бы питаться от разных мамочек. Вот тогда был очень высокий рейтинг евроинтеграции, выше 70%. Теперь докатился, было даже ниже 50%, теперь якобы поровну евроинтеграторов и восточников. Но скомпрометирована эта евроинтеграция как раз тем, что евроинтеграторы, представители во власти этого курса, к сожалению, очень далеки от того, что они обещают, от того, что они подписали с европейцами, с западниками. И в первую очередь идет о коррупции, о воровстве, о судебной системе, которая никак не оправится от знаменитых дел по обмыванию миллиардов долларов и евро в этой схеме, которая опробована была в прибалтийских банках, а потом была откровенная кража. Отдавали кредиты, так называемые токсичные кредиты, которые акционеры, люди, приближенные к ним, забирали, увозили в офшоры. И после этого эту огромную дыру пришлось залатывать из бюджетных средств. Притом не единожды, и теперь последнее решение было правительство, проведенное мимо парламента, весь этот огромный долг переложить на граждан. То есть бюджет будет не добирать средства, а будет погашать этот долг. На 25 лет этот долг на плечах у народа. После этого у народа естественный вопрос, что это за евроинтеграция такая, если на практике мы не живем лучше, а наоборот хуже, чем при коммунистах. Социалисты, конечно, подобрали теперь этот лозунг коммунистов, давайте разворачиваться в обратную сторону, но будущий президент-социалист, если он им станет, прекрасно понимает, что он не сможет тут же развернуть эту подводу или поезд евроинтеграции, потому что есть обязательства по отношению к западникам, которые, вот даст Бог, если пройдут выборы, то Международный валютный фонд подпишет протокол с молдавским правительством и пойдут какие-то деньги, которые буквально нужны как спасательный круг. Поэтому президент, даже если объявит о том, что он меняет радикально курс, он это на практике не сможет сделать. Из тех соображений, что парламент все-таки совершенно будет другой, сбалансированный, и он просто реально не сможет что-либо сделать, поскольку он ограничен в своих полномочиях. А если скажет: «Эй, мои сторонники, ну-ка, выйдите на площадь», то, конечно, это такие столкновения, которые в Молдове уже были. Может быть, они нам покажутся детским лепетом. То, что поджигали парламент и президентуру, об этом все памятуют. И, конечно, надеюсь, будут всячески избегать этих перспектив.
С кишиневским политическим аналитиком и журналистом Василием Батнару о нынешних выборах президента Молдавии беседовал, напомню, мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Продюсер выпуска Александр Аркадьев, автор и ведущий Александр Гостев. Всего вам доброго!